Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из православного катехизиса, составленного святителем Филаретом, митрополитом московским, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мучениках Гурии, Самоне и Авиве и о святом апостоле Матфее. Далее беседу с протоиереем Владимиром Волгиным об Иисусовой молитве и в завершении нашей передачи литературная страница.
Православный катехизис, составленный святителем Филаретом Дроздовым, митрополитом московским.
О первом члене символа веры. Слова символа веры Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, говорят о том, что все сотворено Богом, и ничто не может быть без Бога. Эти слова взяты из Священного Писания. Книга Бытия начинается словами: «Вначале сотвори Бог небо и землю». Апостол Павел об Иисусе Христе, Сыне Божьем, говорит: «Тем создано быше всяческое, я же на небеси, и я же на земли, видимое и невидимое, аще престоле, аще господстве, аще начало, аще власти, всяческое тем и о нем создашеся». В символе веры под наименованием невидимых следует понимать невидимый или духовный мир, к которому принадлежат ангелы. Ангелы – духи бесплотные, одаренные умом, волей и могуществом. Слово «ангел» означает «вестник». Они так названы, потому что Бог посылает их возвещать волю свою. Так, например, архангел Гавриил послан был возвестить Пресвятой Деве Марии зачатие Спасителя. Невидимое сотворено прежде видимого, и ангелы прежде людей. Свидетельство об этом можно найти в Священном Писании, в книге Иова. Сам Бог о сотворении земли говорит так: «Кто же есть положивый камень краеугольный на ней? Егда быша звезды, восхвалишими гласом велием, все ангелы мои». Название «ангел-хранитель» взято из следующих слов Священного Писания: «Ангелам своим заповесть о тебе, сохраните тебя во всех путях твоих». Для каждого из нас есть ангелы-хранители. В этом удостоверяют нас следующие слова Господа Иисуса Христа: «Блюдите, да не презрите единого малых сих, глаголю бы вам, яко ангели их на небесех выну, видят лице Отца Моего Небесного». Не все ангелы добры и благодетельны. Есть злые ангелы, которых иначе называют дьяволами или бесами. Они сотворены добрыми и злыми стали, потому что нарушили долг совершенного повиновения Богу, и таким образом отпали от Него и впали в самолюбие, гордость и злобу. По изречению апостола Иуды, это ангелы, не соблюдшие своего начальства, но оставившие свое жилище. Слово «дьявол» означает «клеветник» или «обольститель». Злые ангелы называются дьяволами, то есть клеветниками или обольстителями, потому что стараются коварствовать, являть свою хитрость в отношении людей и, обольщая их, внушать им ложные мысли и злые желания. Об этом Иисус Христос неверующим в Него иудеям говорит: «Вы отца вашего дьявола есте, и похоти отца вашего хощите творите. Он человека-убийца бе из кони, и воистине не стоит, яко несть истины в нем. Егда глаголит лжу, от своих глаголит, яко ложь есть и отец лжи». Священное Писание открыло нам о сотворении мира то, что вначале Бог из ничего сотворил небо и землю. Земля была не образовавшаяся или безвидна, то есть не имела привычного нам внешнего вида, и пуста. Затем Бог постепенно сотворил все, что есть на небе и на земле. В первый день бытия мира свет, во второй день твердь или видимое небо. В третье вместилище вод на земле, сушу и растения, в четвертый солнце, луну и звезды, в пятый рыб и птиц, в шестой животных четвероногих, живущих на суше, и, наконец, человека. Человеком творение закончилось, и в седьмой день Бог почил от всех дел своих. Поэтому седьмой день назван субботой, что в переводе с еврейского языка означает «покой».
Избранное чтение из православного катехизиса, составленного святителем Филаретом, митрополитом Московским, читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Мученики Гой, Самон и Авив. Во время гонений на христиан при императорах Диоклетиане и Максимиане в городе Эдессе были схвачены два друга – христиане Гурий и Самон, проповедники Слова Божия. На предложение принести жертву богам святые ответили решительным отказом, исповедав свою веру во Христа. За это они подвергли страшным мучениям. Их били, подвешивали за руки, привязав к ногам тяжелый груз – бросали в тесную темницу. Мученики все переносили с твердостью и молитвой ко Господу, который записал один из свидетелей их мучений. «Господи Боже мой, без Его же воли ниже птица едина падет в сеть. Ты, иже Давидова сердца, в скорби распространил еси, иже пророка Даниила, крепчайший львов, показал еси, отроком же Авраамлем, победителями мучителя и пламени быть и даровал еси. Ты и ныне, Господи, ведай немощь естества нашего, вижд брань, восставшую на нас. Тщится бы враг отторгнуть от Тебе дело десницы Твоей и лишить нас сущую Тебя славы. Но Ты, благосердным Твоим оком, презрев на нас, соблюди в нас неугасаемый светильник Твоих заповедей. Твоим же светом исправь стопы наши и сподоби нас наслаждаться блаженством Твоего, яко благословен еси во веки веков». Ночью мучеников отвезли за город и обезглавили. Христиане погребли их святые тела. Через много лет последний император-язычник Ликиний начал гонения на христиан. диакон Одесской церкви по имени Авив, которого император повелел схватить за ревностное распространение истинной веры, сам пришел к палачам, не желая, чтобы при его розыске пострадали другие христиане. Святой исповедал свою веру во Христа и был приговорен к сожжению. Мученик сам вошел в огонь и с молитвой предал дух свой Господу. Это было в 322 году. Когда огонь погас, мать святого и родственники обрели тело его неповрежденным. Мученика похоронили рядом со святыми Гурием и Самоном. После смерти святых совершались многочисленные чудеса с теми, кто с верой и любовью призывал их себе в помощь. Так однажды один воин Гот, посланный на службу в Эдессу, взял в супруги благочестивую девушку Евфимию. Перед этим он поклялся ее матери Софии у гробницы мучеников Гурия, Самона и Авива, что не сделает супруге никакого зла, никогда не оскорбит ее, но будет любить и почитать. По окончании службы в Эдессе он взял Евфимию с собой и возвратился на родину. Впоследствии оказалось, что он обманул ее. На родине у него была жена, и Евфимия стала ее рабыней. Много издевательств и унижений пришлось претерпеть Евфимии. Когда у нее родился ребенок, то ревнивая гадчанка отравила его. Евфимия обратилась с молитвой к святым мученикам, Гурию, Самону и Авиву, свидетелям клятвы обманщика, и Господь избавил Евфимию от страданий и чудодейственно перенес ее в Эдессу, где она встретилась с матерью. Через некоторое время Гота, клятва преступника, вновь послали на службу в Эдессу. Весь город узнал о его злодеянии, и по приказу правителя Гот был казнен. Мученики Гурий, Самон и Авив почитаются как покровители семьи. Из посмертного их чуда заступничество за Евфимию видим, сколь необычным путем Божий промысел поставил их небесными хранителями нерушимости семейных уз. Бывает чаще, что, совершая некий подвиг в жизни земной, святые и по смерти имеют дерзновение о том же молиться. Так преподобный Сергий — покровитель учащихся, а святитель Николай — моряков. И в жизни каждого христианина есть и явные призывы от Бога к личному подвигу веры, как у последних двух великих святых. Бывают же испытания, смысл которых не ясен, открывается со временем, позднее. Но в том-то и заключается жизнь по вере, чтобы и на ясных, и неясных путях Божие промысло хранить заповеди и в смиренной верности искать исполнение святой воли Господней. Будем, братья, держаться сего.
В эфире программа «Благовещение».
Святой апостол и евангелист Матфей. Святой Матфей был апостолом из 12. До обращения ко Христу он служил мытарем, сборщиком подати для Рима. Услышав голос Иисуса Христа «Иди за мной», он оставил свою должность и пошел за Спасителем. Восприняв благодатные дары Духа Святого, апостол Матфей вначале проповедовал в Палестине. Перед уходом на проповедь в дальние страны, по просьбе иудеев, остававшихся в Иерусалиме, апостол написал Евангелие. В ряду книг Нового Завета Евангелие от Матфея стоит первым, написано на еврейском языке. Речи и деяния Спасителя Матфей излагает в соответствии трем сторонам служения Христа, как пророка и законодателя, царя над миром невидимым и видимым, и первосвященника, приносящего жертву за грехи всех людей. Святой апостол Матфей обошел с благовестием Сирию, Медию, Персию и Парфию, закончив свои проповеднические труды мученической кончиной в Эфиопии. Страна эта была населена племенами каннибалов с грубыми обычаями и верованиями. Святой апостол Матфей своей проповедью здесь обратил несколько идолопоклонников к вере во Христа, основал церковь и построил храм в городе Мирмены, поставил в ней епископом своего спутника по имени Платон. Когда апостол усердно молил Бога об обращении эфиопов, во время молитвы явился ему сам Спаситель в образе юноши и, дав жезл, повелел водрузить его у дверей храма. Господь сказал, что из этого жезла вырастет дерево и будет приносить плоды, а от корня его будет истекать источник воды. Омывшись в воде и вкусив плодов, эфиопы изменят свой дикий нрав, станут добрыми и кроткими. Когда апостол нес жезл к храму, то встретил на пути жену и сына правителя этой страны Фулвиана, одержимых нечистым духом. Святой апостол именем Иисуса Христа исцелил их. Это чудо обратило ко Господу еще множество язычников. Но властелин не хотел, чтобы его подданные стали христианами и перестали поклоняться языческим богам. Он обвинил апостола в колдовстве и приказал казнить его. Святого Матфея положили лицом вниз, засыпали хворостом и подожгли. Когда костер разгорелся, то все увидели, что огонь не вредит святому Матфею. Тогда Фулвиан приказал добавить хвороста в костер, облив его смолой и поставив вокруг 12 идолов. Но пламя растопило идолов и опалило Фулвиана. Испуганный эфиоп обратился к святому с мольбой о пощаде, и по молитве апостола пламя улеглось. Тело святого апостола осталось невредимым, и он отошел ко Господу. Правитель Фулвиан горько раскаялся в содеянном, но сомнений своих не оставил. Он велел положить тело святого Матфея в железный гроб и бросить в море. При этом Фулвиан сказал, что если Бог Матфеев сохранит тело апостола в воде, как сохранил его в огне, то следует поклоняться этому единому истинному Богу. Ту же ночь к епископу Платону в сонном видении явился апостол Матфей и повелел ему идти с клиром на берег моря и обрести там его тело. Пришел на берег и Фулвиан со своей свитой. Вынесенный волной гроб был с честью перенесен в храм, построенный апостолом. Тогда Фулвиан попросил у Матфея прощения, после чего епископ Платон крестил его с именем Матфей, которое дал ему по велению Божьему. Фулвиан впоследствии принял епископство и продолжил дело просвещения своего народа. В Кандаке святому апостолу Матфею акцентируется притча о страшном суде, которая была открыта миру именно его Евангелием. Есть и другие притчи Господа или просто повествования из его земной жизни, которые дошли до нас только в Матфеевом Евангелии. Главной же особенностью его благовестия, по общему мнению, является множество ссылок на Ветхий Завет, преимущественно пророческие книги. Евангелисту важно показать глубокую внутреннюю связь ветхозаветных свидетельств о Христе с воплощением их в земной жизни Господа. И в наши дни такой подход не утратил своей актуальности. Действительно, заповеди Ветхого Завета, как мыслил и апостол Павел, дают познание греха. Пророки зовут к покаянию и указывают на пришествие Спасителя. Новый же Завет открывает самого Спасителя, открывает благовестие о новой небесной жизни, явившейся нам на земле. И кажущееся противоречие, которое, по видимости, акцентирует и Матфей, евангелист, вы слышали, что сказано древним с одной стороны, а я говорю вам с другой стороны. Это противоречие разрешается просто тем, что Христос не разоритель закона, но исполнитель и закона, и пророков, как законодатель и пророк-проповедник покаяния и как принимающий покаяние судья. Потому так важно постоянно читать Евангелие, что книга эта открывает Божью любовь к нам не с одной какой-либо стороны, но цельно. Ибо что знание греха без покаяния? Что покаяние без прощения? Что прощение без надежды на истинную, вечную, блаженную жизнь?
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Добрый вечер, батюшка!
Добрый вечер, Анечка и дорогие радиослушатели!
Сегодня мы продолжим разговор о молитве. И в частности поговорим о молитве Иисусовой. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Батюшка, а зачем так много молиться? Разве Господу угодно, чтобы мы понуждали себя к молитве, чтобы мы отрывали себя от сна, от дел и посвящали это время не семье, не ближнему, а молитве?
Дело в том, что молитва сама по себе, апостол Павел говорит, молитесь непрестанно, она не мешает никакому сотрудничеству человека с миром этим. Конечно, если мы будем говорить об утреннем правиле, о вечернем правиле, о подготовке себя к причастию, молитвенном правиле, об акафистах, о псалтыре и так далее, и так далее. Это требует стояния, чтения, какого-то времени, определенного на эти молитвословия. Иисусова молитва, которую предлагают молиться святые отцы, она не требует этого стояния, не требует особого времени для посвящения этой молитве, не отнимает у человека времени специального. Человек может научиться Иисусовой молитве, находясь в каких-то делах, тогда, когда ум не занят необходимыми размышлениями, допустим, по работе, по профессии. Или, конечно, мы не можем сочетать молитву с какими-то размышлениями о жизни, о построении планов в жизни, ну и так далее, и так далее. В общем, многое нас, безусловно, оттягивает от молитвы. Хотя преподобные отцы и праведники многие достигли непрестанной молитвы Иисусовой, и им уже ничто не мешало молиться, потому что эта молитва была самодвижущейся молитвой. Был патриарх Фотий, он достиг умно-сердечной молитвы. Надо сказать, что ведь патриаршее служение – это не только богослужение, божественная литургия, это служение миру, это социальное служение, это обязательное общение с властями и вообще с миром, который обращается к патриарху с той или иной просьбой или с той или иной помощью. Но, однако, патриарху Фотию это не мешало, и он продолжал молиться самодвижущейся молитвой, то, что называется умно-сердечной молитвой. Поэтому призыв апостола Павла «молитесь непрестанно» в общем можно исполнять, но не от человека зависит самодвижущаяся молитва, а от Бога. Как святые отцы сказали, в Его воле в человеческой воле, заключается и находится непрестанность этой молитвы, повторение, частость этой молитвы и стремление, безусловно, к внимательной молитве. Ну, а все остальные дарования, тем более непрестанная такая сердечная молитва, которая движется в сердце праведника, это уже зависит от Бога. Поэтому молиться надо непрестанно.
Непрестанная молитва, что это такое?
Я говорю об образе человеческих отношений. Допустим, состояние влюбленности. Когда молодой человек любит девушку или девушка любит молодого человека. Когда они находятся в разлуке. Ведь все мысли у этих молодых людей друг о друге. Они живут, дышат этим человеком. Постоянно вспоминают образ этого человека. Может быть, даже беседуют, вступают в какой-то диалог, воображаемый с возлюбленным человеком. Обращаются к этому человеку. Но также можно мысленно обращаться, допустим, к представителю власти, думая о том, что вот я завтра пойду и попрошу у него то-то. А Господь, Царь царствующих и Господь господствующих, безусловно, не Он нуждается в наших молитвах, а мы нуждаемся в молитве к Нему. И молитва Иисусу — это самая краткая молитва и самая сильная молитва, о которой преподобный Иоанн Лествующий сказал, что нет большего оружия ни на небе, ни на земле, кроме Иисусовой молитвы. И он же сказал: «Бей супостатов именем Иисусовым». И ведь любая молитва, мы не просим: «Господи, дай нам благо в этой жизни, расширь нам дома, в которых мы живем, нам тесно жить, дай нам больше средств к существованию», ну и так далее, и так далее. В основном молитва посвящена спасению души человеческой. И не только спасению, но и к стяжанию свойств, которые могут помочь человеку спастись. Мы просим о том, чтобы Господь нам даровал смирение, кротость, воздержание. Просим Господа, чтобы Господь освободил нас от страстей. В пространных молитвах, которые посвящены либо Богу, либо Пресвятой Богородице, либо святым, которым мы молимся. Всегда эти молитвы посвящены главной цели человеческой жизни – спасению. Посвящены совершенствованию души человеческой. Ведь Господь Иисус Христос сказал в Евангелии: «Без Меня не можете творить ничего же», то есть ничего мы без Него не можем совершить в этой жизни. Даже побороться и преодолеть самую маленькую страсть. Даже если человек, предположим, собственными усилиями преодолевает некую страсть, то появляется сразу же чаще всего у этого человека тщеславие. Тщеславие о том, какой он сильный человек по сравнению с другими людьми. Хотя эта заслуга, может быть, отчасти и принадлежит человеку, но все совершает в этом мире, безусловно, Господь. Только человек, который совершил якобы своими силами, этого не понимает. А когда мы освобождаемся от страстей, совершенно ощутимым и видимым образом по молитве, тогда уже нет никакого тщеславия. Ты понимаешь, что не ты победил ту или иную страсть, а Господь тебе победил, потому что неоднократно призывал Его имя, неоднократно призывал Его благодать на испепеление той или иной страсти, которых так много в душе человеческой. Вот поэтому и надо молиться непрестанно, поэтому надо содержать свой ум в непрестанном памятовании о Боге. Вот что значит ходить в Боге и с Господом, это значит непрестанно молиться и непрестанно прославлять Его имя. и благодарить Бога за все те благодеяния, которые Господь нам дает, за жизнь, дарованную нам, за скорби, посылаемые нам ради нашего же спасения.
Батюшка, как встать на путь молитвы? Как научиться навыкнуть молитве?
Преподобный Серафим Саровский советует человеку стараться как можно более внимательно Иисусову молитву произносить, как можно более чаще произносить и непрестанно произносить усилием своей воли. И он говорит, что через некоторое время наступит теплота сердечная, конечно, опять-таки дарованная по благодати Божией, и так далее. И человек будет переходить из меры в меру, из возраста в возраст, забывая заднее и простираясь в переднее. Но, конечно, для молитвы необходима какая-то особая тишина. Желательно хотя бы нам, новоначальным, посвящать какое-то, может быть, краткое время. Не надо стремиться к постоянной молитве. Потому что, как, допустим, в области физических каких-то упражнений мы тоже переходим из меры в меру, из силы в силу. И невозможно сразу же начинать с каких-то серьезных упражнений, потому что тело наше может надорваться. Так и здесь в молитве нужно мало-помалу, переходя от меньшего к большему, навыкать в этой молитве. Хотя бы посвятить, предположим, 10 минут молитве в любое время суток, утром ли, днем ли, вечером, в тишине стараться быть. В любое время, я повторяю, можно произносить эту молитву. И она очень удобно произносится, она очень краткая. И, конечно, ее все православные христиане должны знать наизусть. Она произносится так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Или грешное, в зависимости от того, кто обращается к этой молитве.
Батюшка, а может быть, вы немножко скажете о существе молитвы?
Святые отцы, они говорят о том, что в этой молитве, в принципе, заключено все Евангелие. Потому что Евангелие посвящено жизни Господа Иисуса Христа, Его учению, Его смерти крестной, Его вознесению, воскресению. И мы обращаемся ведь к Господу Господствующему, который победил смерть, и люди узнали Иисуса Христа. Поэтому мы произносим: «Господи, Иисусе Христе», исповедуем Его за Сына Божьего, Сыне Божий, помилуй меня грешного, потому что только в Тебе заключающая сила меня совоскресить, пробудить от смерти к жизни и спасти меня. Эта молитва очень сильная, и, безусловно, с ней нужно осторожно обращаться.
Батюшка, а почему?
Святые отцы говорят, святитель Игнатий Брянчанинов, например, на основе святых отцов, он говорит о том, что, допустим, людям, которые находятся в тяжелых грехах, как блуд, предположим, или еще каких-то грехах, которые связаны с нарушением заповедей Божьих, но, правда, они говорили конкретно о блуде или прелюбодеянии. Вот эту молитву можно совершать, но как бы не обучаясь этой молитве. Потому что вот эта неадекватность жизни, с одной стороны, грех нераскаянный, с сочетанием молитвы, он может привести человеку к потере ума. Так свидетельствует святитель Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник. Поэтому людям, которые находятся в таких серьезных грехах отпадения от Бога, можно посоветовать с покаянием произносить эту молитву, но ни в коем случае не спешить к тому, чтобы овладеть этой молитвой непрестанно. Это признак тщеславия, который приведет человека к очень плохим результатам.
Отец Владимир, а вы не могли бы какой-нибудь пример из жизни привести?
Я вспоминаю о себе. Я читал несколько раз замечательную книгу «Откровенные рассказы странников», И дважды эта книга меня вдохновляла на молитву Иисусу. Первый раз, когда я начал твердить эту молитва вдруг в какое-то время действительно стала непрестанной. Но только не в хорошем смысле этого слова. Потому что непрестанная молитва у святых отцов, у праведников, она приносит очень большое удовлетворение душе, радость душе, мир, покой, тишину. Благодать Божия привлекает эта молитва к душе человеческой. А у меня эта молитва превратилась в некую механику. Знаете, вот как навязчивая мелодия. Звучит и звучит. Я вот с этой молитвой несколько дней ходил и не мог заснуть. Постоянно она произносилась в уме моем. Я уже не знал, куда от нее бежать, как от нее избавиться. И в какой-то момент, я могу сказать откровенно, мне показалось, что я могу просто сойти с ума. Из-за того, что эта молитва меня не оставляла, из-за того, что я не мог из-за нее спать. И я взмолился Господу, чтобы Господь меня освободил от этой молитвы. И Господь освободил, слава Богу, от этой молитвы без всякого повреждения для моего рассудка.
А почему так произошло?
Ну, это говорит о том, что я неправильно подходил к этой молитве. Я неправильно мнил о ней. Я достигал не того, что необходимо достичь благодаря этой молитве, а я как бы хотел удовлетворить свое тщеславие. Я хотел благодаря этой молитве стать святым. Я хотел стать нужным для мира. Я хотел стать чудотворцем. И видите, вот этот перекос, такой тщеславный, связанный с моими страстями, он, наверное, так и повлиял на вот этот небольшой мой отрицательный опыт в молитве Иисусовой.
Батюшка, а как избежать этого искушения?
Нужно от молитвы Иисусовой другое искать. Нужно искать сокрушение о своих грехах. Нужно искать через нее видение своих грехов, плача о своих грехах. Наоборот, осознание своего полного недостоинства и греховности. И так далее, и так далее. То, что человека может привести к состоянию смирения, но ни в коем случае не тщеславия и ни в коем случае не превозношение душевного и духовного.
Батюшка, ну ведь в светском понимании смирение — это синоним забитости, синоним неспособности, неинициативности. И вся индустрия на это построена, что будь первым, выделись, будь ярким, будь заметным, чтобы ты был в центре внимания.
Смирение мы не должны понимать в том смысле, что человек забит и является немощным в этом мире. Люди, наверное, неправильно переводят. Смирение — это значит «с миром». Это мир в душе. Главное — с миром, с Богом. Примириться с Богом. Вот что значит истинное смирение. И, безусловно, оно связано, это смирение, с познанием своих грехов, с познанием невозможности собственными силами освободиться от этих грехов. И со стремлением к тому, чтобы, как я уже повторял и повторяю, чтобы Господь освободил меня от этих грехов.
То есть смирение перед Богом?
Конечно, смирение перед Богом. Я на своем веку встречал праведных людей, святых людей, которые действительно были невероятно смиренны, тихи, благодатны. Но никогда это смирение не выражалось в забитости какой-то, в оскорбительном отношении других людей к ним. Это совершенно иное состояние. Это какой-то особый мир в душе и любовь к людям. Любовь, всепоглощающая к людям, потому что вместе со смирением приходит любовь божественная в душу человека. Вот Рильке рассказывал поэтически в своих стихах, когда он был в России, он был потрясен смирением русских людей. Я говорю о смысле, который он вложил в эти стихи, что он зашел как-то в храм, в православный русский храм, и был поражен тем, что русский народ православный стоял в какое-то время, во время молитвы, на коленях. И в этом он увидел огромную силу и мощь человеческого духа. В этом, казалось бы, самоуничижение, когда человек стоит на коленях перед Богом. Он увидел вот это поразительное состояние силы духа человеческого. Поэтому смирение — это в духовном смысле нечто другое. Это свидетельствует о том, что человек пребывает рядом с Богом. Это свидетельство о том, что он понимает, что не своими силами, но через благодать Божию он достигает освобождения и святости своей души, и те дарования даже, которые Господь может даровать святому человеку, он понимает, что не он, а только силой Божией и только при помощи Божией он совершает те или иные чудотворения, главное из которых из чудотворений является любовь к людям, к ближним своим.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим беседу о молитве Иисусовой.
Спаси вас, Господи, и Божие благословение призывая на всех вас и слушающих нашу передачу.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Антон Павлович Чехов. «Степь. История одной поездки». От костра осталось только два маленьких красных глаза, становившихся все меньше и меньше. Подводчики и Константин сидели около них темные, неподвижные, и казалось, что их теперь было гораздо больше, чем раньше. Оба креста одинаково были видны, и далеко-далеко, где-то на большой дороге, светился красный огонек. Тоже, вероятно, кто-нибудь варил кашу.
«Наша матушка Россия всему свету голова!» Запел вдруг диким голосом Кирюха, поперхнулся и умолк. Степное эхо подхватило его голос, понесло, и, казалось, по степи на тяжелых колесах покатила сама глупость. «Время ехать», — сказал Пантелей. «Вставай, ребята!» Пока запрягали, Константин ходил около подвод и восхищался своей женой. «Прощайте, братцы!» — крикнул он, когда обоз тронулся. «Спасибо вам за хлеб, за соль! А я опять пойду на огонь! Нет моей мочи!»
И он скоро исчез во мгле. И долго было слышно, как он шагал туда, где светился огонек, чтобы поведать чужим людям о счастье своем. Когда на другой день проснулся Егорушка, было раннее утро. Солнце еще не всходило, а босс стоял. Какой-то человек в белой фуражке и в костюме из дешевой серой материи, сидя на казачьем жеребчике у самого переднего ваза, разговаривал о чем-то с Дымовым и Кирюхой. Впереди, версты за две от обоза, белели длинные невысокие амбары и домики с черепичными крышами. Около домиков не было видно ни дворов, ни деревьев.
«Дед, какая это деревня?» — спросил Егорушка.
«Это, молодчик, армянские хутора», — отвечал Пантелей. «Тут армяшки живут. Народ ничего. Армяшки-то».
Человек в сером кончил разговаривать с Дымовым и Кирюхой, осадил своего жеребчика и поглядел на хутора.
«Экие дела, подумаешь», — вздохнул Пантелей, тоже глядя на хутора и пожимаясь от утренней свежести. «Послал он человека на хутор за какой-то бумагой, а тот не едет. Степку послать бы».
«Дед, а кто это?» — спросил Егорушка.
«Варламов».
«Боже мой!» Егорушка быстро вскочил, встал на колени и поглядел на белую фуражку. В малорослом сером человечке, обутом в большие сапоги, сидящем на некрасивой лошаденке и разговаривающем с мужиками в такое время, когда все порядочные люди спят, трудно было узнать таинственного, неуловимого Варламова, которого все ищут, который всегда кружится и имеет денег гораздо больше, чем графиня Драницкая.
«Ничего, хороший человек», — говорил Пантелей, глядя на хутора. «Дай Бог здоровья. Славный господин. Варламов-то, Семен Александрович. На таких людях, брат, земля держится. Это верно. Петухи еще не поют, а он уж на ногах. Другой бы спал. Или дома с гостями тары-бары, растабары. А он целый день по степу. Кружится. Этот уж не упустит дело. Нет, этот молодчина».
Варламов не отрывал глаз от хутора и о чем-то говорил. Жеребчик терпеливо переминался с ноги на ногу.
«Семен Александрович! — крикнул Пантелей, снимая шляпу. — Дозвольте Степку послать! Емельян, крикни, чтоб Степку послать!»
Но вот, наконец, от хутора отделился верховой. Сильно накренившись на бок и помахивая выше головы нагайкой, точно джигитуя и желая удивить всех своей смелой ездой, он с быстротой птицы полетел к обозу.
«Это должно быть его объездчик», — сказал Пантелей. «У него их объездчиков-то человек, может, 100, а то и больше».
Поравнявшись с передним вазом, верховой осадил лошадь и, снявши шапку, подал Варламову какую-то книжку. Варламов вынул из книжки несколько бумажек, прочел их и крикнул: «А где же записка Иванчука?» Верховой взял назад книжку, оглядел бумажки и пожал плечами. Он стал говорить о чем-то, вероятно, оправдывался и просил позволения съездить еще раз на хутора. Жеребчик вдруг задвигался так, как будто Варламов стал тяжелее. Варламов тоже задвигался.
«Пошел вон!»
— крикнул он сердито и замахнулся на верхового нагайкой. Потом он повернул лошадь назад и, рассматривая в книжке бумаги, поехал шагом вдоль обоза. Когда он подъезжал к заднему возу, Егорушка напряг свое зрение, чтобы получше рассмотреть его. Варламов был уже стар. Лицо его с небольшой седой бородкой простое, русское, загорелое лицо было красно, мокро от росы и покрыто синими жилочками. Оно выражало такую же деловую сухость, как лицо Ивана Ивановича, тот же деловой фанатизм. Но все-таки какая разница чувствовалась между ним и Иваном Ивановичем? У дяди Кузьмичева рядом с деловой сухостью всегда были на лице забота и страх, что он не найдет Варламова, опоздает, пропустит хорошую цену. Ничего подобного, свойственно людям маленьким и зависимым, не было заметно ни на лице, ни в фигуре Варламова. Этот человек сам создавал цены, никого не искал и ни от кого не зависел. Как незаурядна была его наружность, но во всем, даже в манере держать нагайку, чувствовалось сознание силы и привычной власти над степью. Проезжая мимо Егорушки, он не взглянул на него. Один только жеребчик удостоил Егорушку своим вниманием и поглядел на него большими, глупыми глазами,
да и то равнодушно. Пантелей поклонился Варламову, тот заметил это и, не отрывая глаз от бумажек, сказал в Картаве: «Здекастусь, тагик!» Беседа Варламова с Верховым и взмах нагайкой, по-видимому, произвели на весь обоз удручающее впечатление. У всех были серьезные лица. Верховой, обескураженный гневом сильного человека без шапки, опустив поводья, стоял у переднего воза, молчал и как будто не верил, что для него так худо начался день. «Крутой старик», — бормотал Пантелей. «Беда, какой крутой!» «А ничего, хороший человек. Не обидит за даром. Ничего». Осмотрев бумаги, Варламов сунул книжку в карман. Жеребчик, точно поняв его мысли, не дожидаясь приказов, вздрогнул и понесся по большой дороге. Глава 7. И в следующую затем ночь подводчики делали привал и варили кашу. На этот раз с самого начала во всем чувствовалась какая-то неопределенная тоска. Было душно, все много пили и никак не могли утолить жажду. Луна взошла сильно багровая и хмурая, точно больная. Звезды тоже хмурились, мгла была гуще, даль мутнее. Природа как будто что-то предчувствовала и томилась. У костра уже не было вчерашнего оживления разговоров. Все скучали и говорили вяло и нехотя. Пантелей только вздыхал, жаловался на ноги, и то и дело заводил речь о наглой смерти. Дымов лежал на животе, молчал и жевал соломинку. Выражение лица у него было брезгливое, точно от соломинки дурно пахло, злое и утомленное. Вася жаловался, что у него ломит челюсть, и пророчил непогоду. Емельян не махал руками, а сидел неподвижно и угрюмо глядел на огонь. Томился и Егорушка. Езда шагом утомила его, а от дневного зноя у него болела голова. Когда сварилась каша, Дымов от скуки стал придираться к товарищам. «Расселся, шишка, и первый лезет с ложкой», — сказал он, глядя со злобой на Емельяна. «Жадность! Так и норовит первый за котел сесть. Певчим был, так уж он думает, барин. Много вас таких певчих по большому шляху милостыню просит».
«Да ты чё пристал?»
— спросил Емельян, глядя на него тоже со злобой.
«А то, что не суйся первый к котлу, не понимая себе много».
«Дурак, вот и все!» — просипел Емельян.
Зная по опыту, чем чаще всего оканчиваются подобные разговоры, Пантелей и Вася вмешались и стали убеждать Дымова не браниться попусту.
«Певчи!» — не унимался озорник, презрительно усмехаясь. «Этак всякий может петь. Сиди себе в церкви на паперти, да и пой. Подайте, милостеньки, Христа ради! Эх вы!»
Емельян промолчал. На Дымова его молчание подействовало раздражающим образом. Он еще с большей ненавистью поглядел на бывшего певчего и сказал: «Не хочется только связываться, а то б я б тебе показал, как об себе понимать».
«Да что ты ко мне пристал, Мазепа?»
— вспыхнул Емельян.
«Я тебя трогаю».
«Как ты меня обозвал?» — спросил Дымов, выпрямляясь, и глаза его налились кровью. «Как? Я Мазепа? Да? Так вот же тебе! Ступай, ищи!»
Дымов выхватил из рук Емельяна ложку и швырнул ее далеко в сторону. Кирюха, Вася и Степка вскочили и побежали искать ее. А Емельян, умоляюще и вопросительно, уставился на Пантелея. Лицо его вдруг стало маленьким, поморщилось, заморгало, и бывший певчий заплакал, как ребенок. Егорушка, давно уже ненавидевший Дымова, почувствовал, как в воздухе вдруг стало невыносимо душно, как огонь от костра горячо жег лицо. Ему захотелось скорее бежать к обозу в потемке, но злые, скучающие глаза озорника тянули его к себе, страстно желая сказать что-нибудь в высшей степени обидное. Он шагнул к Дымову и проговорил, задыхаясь:
«Ты хуже всех! Я тебя терпеть не могу!»
После этого надо было бы бежать к обозу, а он никак не мог сдвинуться с места и продолжал:
«На том свете ты будешь гореть в аду! Я Ивану Ивановичу пожалуюсь! Ты не смеешь обижать Емельяна!»
«Тоже скажи, пожалуйста!» — усмехнулся Дымов. «Свиненок всякий еще на губах молоко не обсохло, в указчики лезет. А ежели за ухо...»
Егорушка почувствовал, что дышать уже нечем. Он, никогда с ним этого не было раньше, вдруг затрясся всем телом, затопал ногами и закричал пронзительно:
«Бейте его! Бейте его!»
Слезы брызнули у него из глаз. Ему стало стыдно, и он, пошатываясь, побежал к обозу. Какое впечатление произвел его крик, он не видел. Лежа на тюке и плача, он дергал руками и ногами и шептал: «Мама! Мама!» И эти люди, и тени вокруг костра, и темные тюки, и далекая молния, каждую минуту сверкавшая вдали, все теперь представлялось ему нелюдимым и страшным. Он ужасался и в отчаянии спрашивал себя, как это и зачем попал он в эту неизвестную землю, в компанию страшных мужиков. Где теперь дядя, отец Христофор и Дениска? Отчего они так долго не едут? Не забыли ли они о нем? От мысли, что он забыт и брошен на произвол судьбы, ему становилось холодно и так жутко, что он несколько раз порывался спрыгнуть с тюка и опрометью, без оглядки побежать назад по дороге. Но воспоминания о темных угрюмых крестах, которые непременно встретятся ему на пути, и сверкавшая вдали молния останавливали его. И только когда он шептал «Мама, мама», ему становилось как будто легче. Должно быть, и подводчикам было жутко. После того, как Егорушка убежал от костра, они сначала долго молчали, потом вполголоса и глухо заговорили о чем-то, что оно идет, и что поскорее нужно собираться и уходить от него. Они скоро поужинали, потушили огонь и молча стали запрягать. По их суете и отрывистым фразам было заметно, что они предвидели какое-то несчастье. Перед тем, как трогаться в путь, Дымов подошел к Пантелею и спросил тихо: «Как его звать?»
«Егорий», — ответил Пантелей.
Дымов встал одной ногой на колесо, взялся за веревку, которой был перевязан тюк, и поднялся. Егорушка увидел его лицо и кудрявую голову. Лицо было бледно, утомлено и серьезно, но уже не выражало злобы.
«Йора», — сказал он тихо, — «на, бей!»
Егорушка с удивлением посмотрел на него, и в это время сверкнула молния.
«Ничего, бей!» — повторил Дымов.
И, не дожидаясь, когда Егорушка будет бить его или говорить с ним, он спрыгнул вниз и сказал:
«Скучно мне!»
Потом, переваливаясь с ноги на ногу, двигая лопатками, он лениво поплелся вдоль обоза и не то плачущим, не то досадующим голосом повторил:
«Скучно мне, Господи!»
«А ты не обижайся, Емеля», — сказал он, проходя мимо Емельяна. «Жизнь наша пропащая, лютая».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.